мы продолжаем говорить. Знаете, и прежде чем мы пойдем дальше, я хочу особенно подчеркнуть, да, чтобы у вас не сложилось неправильное впечатление о том, что молитва на языках – это не все, что вам нужно. Вы никогда не услышите от меня, чтобы я вам сказал, вам нужно только молитва на иных языках. Вам нужно все, о чем говорит Слово Божие. Просто так же, как в школе есть предметы, да, есть конкретное изучение какого-то предмета. И вот сейчас мы на уроках того, что, какая польза, что с нами происходит, когда мы молимся в духе, когда мы говорим на непонятном для нашего ума языке. И вот это одно из заданий, которое дал мне Бог, да, чтобы людей показать в Слове Божьем, именно в Слове Божьем, чтобы люди увидели, поняли, что со мной происходит, когда я говорю на иных языках. И вот мы продолжаем говорить. Я хочу, вот сейчас я хочу поговорить, затронуть одну проблему. Я очень-очень часто вижу это среди людей, я вижу среди церкви, я вижу, как ошибочно, это очень часто звучит из-за кафедры, когда служители и верующие, и служители призывают, ну, к действиям каким-то, да, и просто, ну, мотивируют, хотят людей завести, чтобы что-то делали, да, и говорят, давай, просто мечтай, просто желай, да, и Бог, написано, что Бог исполняет желания наших сердец, желай, мечтай, стремись к чему-то, да, но на самом деле это вот такие призывы, они вырваны из контекста, они вырваны из общего содержания. И итог, если мы просто будем мечтать, если мы просто будем желать, ну, это нас приведет не туда, куда надо на самом деле. Я вам хочу показать многие, ну, конкретные места Писания, которые говорят об этом. Да? И Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вначале мы посмотрим Евангелие. Я хочу прочитать Ефесянам 2 главу, 10 стих из современного перевода. Здесь написано, «Ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас в Иисусе Христе, чтобы мы могли совершать добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее, чтобы мы могли посвятить им нашу жизнь». Представляете? Оказывается, я не должен делать просто какие-то дела. Я не просто, например, я знаю, что я служитель, я проповедник. Я не просто должен проповедовать. Бог, когда запланировал мое служение, Он предназначил мне делать какую-то конкретную работу, как проповедника, как учителя Слова Божьего. Он вел меня особенным путем. Он открывал мне конкретные какие-то вещи из Слова Божьего. В частности, опять же, ваш пастор будет смеяться, да, но это относится к молитве на языках. Да? Это то, к чему призвал меня Бог. Одна из главных вещей, которые Бог поручил мне делать. Он не призвал меня учить о пророков из Ветхого Завета. Я не имею, во всяком случае, на сегодняшний день, я не вижу, может, это как-то разобьется, перейдет, да? Но я не вижу призвания в своей жизни учить по книге Откровения, например. Но я знаю людей, которые призваны об этом учить, и я слушаю этих людей, которые призваны учить об этом. И вот тут опять я хочу прочитать, что Он создал нас в Иисусе Христе, чтобы мы могли совершать добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее. Вы знаете, что заранее, оказывается, для каждого человека у Бога есть план. Бог запланировал какие-то конкретные дела, что вот этот сын или дочь... Стоп, я сейчас... Хочу в тему как раз сказать, это Деяние 17.26, если вы записываете, да, кто записывает. Деяние 17.26 записано, это Слово Божие говорит, что для каждого народа, то есть для каждого человека, есть избран предел и время обитания. Оказывается, вы не случайно родились в Эстонии, именно в это время. И вот в этих пределах, в этих границах, оказывается, Бог заранее предусмотрел, что вы такой-то человек, родиться в такое-то конкретное время, именно в этой земле, именно в этом городе, среди вот этих обстоятельств, среди вот этих людей, которые его окружают. И это был Божий план, чтобы этот человек родился в это время и в этом месте. В Ефесянах мы прочитали, что Бог предусмотрел заранее уже делать какие-то конкретные, определенные дела. Не просто быть просто «я служитель». Нет, Бог, я служитель, но Бог дал мне поручение конкретно служить в какой-то области жизни, духовной или каких-то еще вещей. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. 15 глава, 16 стих, тут Иисус говорит: «Не вы избрали меня, а я вас избрал сам и дал вам работу, так идите и плодоносите». Представляете? Оказывается, не мы избрали его, а он избрал нас. И он говорит: «Я вас избрал, и я дал вам работу, какую-то определенную работу». Он говорит: «Вот теперь идите и исполняйте эту работу». Вот все из вас работают на какой-то работе, у вас есть начальство. И вот начальник вам говорит: «Так, дорогой мой, иди сюда, вот сделай вот это и вот это». И если мы не делаем то, что поручило нам начальство, мы на самом деле, ну, являемся плохими работниками. И начальник может прийти и сказать: «Мы не можем дать ответ нашему начальству, а что ты сейчас делаешь вообще?» «А я работаю, да? А сами... пассианцы раскладываем на компьютере, да, или что-нибудь такое». Он говорит: «Нет, стоп, я тебе дал работу, вот делай вот это и вот это, какую-то конкретную, определенную, есть цель, и мы сегодня должны это сделать». И Бог говорит, что для каждого своего ребенка у Бога есть задание. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты сделал вот это или вот это. Я избрал тебя, я предназначил для тебя какие-то определенные дела, я определил, чтобы ты жил в определенное время, в определенном месте». И вот то, что сейчас я вижу из-за так называемого финансового кризиса, хотя на самом деле эта проблема началась раньше того, как грянул этот кризис. То, что сейчас происходит, когда люди совершенно, совершенно не узнавая воли Бога для своей жизни, сами решают: «Я поеду в Ирландию клубнику собирать. Я поеду жить в Америку, там лучше». И знаете, как обычно отговорка бывает? «Ну, Бог же хочет, чтобы у меня все хорошо было. Он же не хочет, чтобы у меня были проблемы. Поэтому я поеду и буду заниматься там таким-то бизнесом. Сейчас такая волна. Сейчас все едут. Я не знаю, у вас тоже в Ирландию, наверное, с Эстонии гнали кучами. Да, у нас очень много людей уехало. В Ирландию, в Англию и тому подобное». Ну, подожди, подожди. Я понимаю, помните, когда Иисуса там, неверующие братья, когда ему говорили: «Сходи на Пасху, покажи, что ты там можешь делать, покажи свои фокусы», да, он говорит: «Стоп, для вас всегда время. Вы можете делать все, что захотите, потому что вы живете для себя. Но для меня время еще не настало». Понимаете, и для неверующих людей, они могут ехать куда хотят. Мы этого делать не можем, потому что мы не свои. У Бога есть для нашей жизни план, исполняя который, мы будем благословены. Амен. И вот в притчах написано: мудрость разумного – это знание пути своего. Это несчастная жизнь, когда человек не знает, а что же я должен делать? А к чему я должен стремиться? Конкретно, где я получу результат? Куда я должен вкладывать? Сколько разочарований? Сколько происходит всяких крахов? Почему очень часто христианские, так называемые, бизнесмены ничем не отличаются во время кризиса от бизнесменов, которые плевали, плюют и будут плевать в небо? Почему? Да потому что так называемые христианские бизнесмены – это люди, они, может быть, они рожденные свыше. Я не об этом говорю. Но свои дела они делают сами. Они не спрашивают у Бога: а что мне сейчас делать? Где я сейчас должен быть? Какая твоя воля для меня? Да будет твоя воля, а не моя. Вот в чем весь смысл. Не смысл просто, знаете, очень часто опять отговорка такая: ну я же деньги для Царства Божьего зарабатываю, на пробуждение. Знаете, это так духовно иногда звучит. Но смысл в том, чтобы сделать то, что Бог поручил нам делать, а не просто заниматься бизнесом, просто заниматься служением, просто заниматься чем-то еще. Конкретное дело, которое Бог поручил нам исполнять. И вот написано, что все мы предстанем на суд Христов, и каждый даст отчет в том, что он делал, за свои дела. И мы все ответим перед Богом: исполнял я Божью волю, не делал вид деятельности. Потому что в глазах людей я могу иметь вид, я людей могу обмануть. Я могу людей показать вид: да вы что, посмотрите, у меня бизнес, я зарабатываю деньги, я даю в Царство Божие, как, ну, поддерживаю программы, я там делаю то, я там делаю то, я там делаю то. А человек приходит на суд перед Богом, говорит, ты, а ему ответ: ты ничего не сделал из того, что я тебе сказал делать. Вспомните в царств, 1 Царств, 15 глава, 22-23 стих, там написано, что непокорность, своеволие – это такой же грех, как идолопоклонство. Вот идолопоклонники и те, кто живут сами, люди, вот сами выбирают, сами решают: я сейчас поеду и буду делать это, я сейчас поеду и буду делать это, я сейчас женюсь, я сейчас разведусь, я сейчас сделаю это. Этот человек сам себе Бог. Это своевольный человек. Он не ищет Бога, он не служит Господу. И вот этот человек, он на одном уровне с идолопоклонниками. Псалом, или 124-й, 5 стих, там написано, что те, кто свернули на свои кривые пути, Бог оставит с беззаконниками. Что результат, почему иногда попадаем в кризисы, попадаем в проблемы, по одной простой причине: мы шли своим путем. Мы в команде с неверующими людьми. Написано, что не впрягайтесь в одно ярмо с неверными людьми. Это не значит, что мы не можем работать вместе с неверующими людьми. Это говорит о том, мы решения принимаем по-разному. Знаете, в мире, это в кино очень часто звучит, когда попадают в проблемы, остается только молиться. Причем, знаете, в этом выражении такое, ну, обреченность. Ну все, нам хана. Все. А на самом деле верующий человек, он все дело начинает с молитвы, делает в молитве и заканчивает в молитве. Потому что Бог наш источник. И у нас есть дела. Мы не свои, мы принадлежим Господу. И мы дадим отчет в том, как мы живем. И делаем ли мы конкретное дело, которое Бог поручил нам. Вот представьте, это так просто. Я приводил пример с работой. Да, ну вот представьте, может, из вас кто-нибудь воевал? Нет. Может быть, вы тайный агент, ладно, не раскрывайте, да, участвовали в военных операциях, да, ну, может быть, вы кино про войну смотрели. И вот представьте, сидят военачальники в штабе, решают: мы делаем такой-то, такой-то план, эта воинская часть на этом участке в такое-то время будет делать вот это, эта воинская часть здесь, через полчаса вступают здесь, открываем огонь здесь авиация, здесь артиллерия. И вот начальники решили, составили план для того, чтобы действовать конкретно. Каждый солдат, каждое подразделение в свое время на своем месте. Есть работа. Но кто-то один решает, там, прапорщик, что у него бизнес сегодня, ему бензин предложили купить. И для того, чтобы колонну с горючим гнать, для того, чтобы танки заправить, он гонит налево и продает это дело. Что сделают с этим прапорщиком? Вот. А хочу сказать, что сейчас военное время. Мы армия Господа Иисуса Христа. В Экклезиасте написано, что солдат во время войны не может идти туда, куда он хочет. Представляете? Вот я вот сколько смотрю, например, фильмы про войну, и там солдат на передовой, война идет там, или перерыв в боях, приходит почта, он читает, что такое: а у меня там мама умерла. Он не может поехать на похороны к своей маме. Он воюет, ему никто не отпустит, потому что это не причина для того, чтобы оставить свою передовую. Я не говорю о том, что мы сейчас не будем ходить на похороны своих близких, да? Я не об этом говорю. Я говорю о том, что главное, где главное, что определяет нашу жизнь. Это задание, то задание, которое дал нам Бог, тот труд, то место, куда Он нас поставил. И мы за это будем давать отчет Богу. Амен. Вы знаете, вот интересно, я не помню, здесь я приводил, неважно, если повторюсь, есть такой фильм, еще в советские времена снят, называется «Проданный смех». И там был мальчик, Тим Тайлер, да, он был такой веселый, все знали, он был из бедной семьи, но он был самый веселый мальчик, его хохот все узнавали там за квартал, когда он смеялся, знали, что это веселый мальчик, он очень добрый, веселый мальчик, но был такой один там барон, да, богатый, это сказка, там, то есть, да, и вот, но он не мог смеяться, ему ничего не доставляло радости, ему жизнь была в тоску, но он был очень богатый. И он заключил договор с этим мальчиком, Тимом Тайлером, таким путем. Ты отдаешь мне свой смех, свою способность радоваться, а я тебе даю способность выигрывать в любом пари. И он согласился. Но через какое-то время он разбогател, он стал побеждать на скачках, он не мог проиграть ни одно пари. Он даже поспорил, специально пытался выдумывать какие-то возможности, чтобы этот договор не сработал, чтобы смех вернуть. Он поспорил с одним матросом, что есть трамваи, которые летают. Да, и вот этот только матрос посмеялся над ним, и тут же пролетел трамвай между это самое. Ну, сразу пролетел трамвай между ними, да, ну, у них на глазах. И он не мог проиграть ни одного пари. Но что случилось? Его друзья, те люди, которые знали этого мальчика, они увидели, что с ним что-то не то. Он попал в беду, он стал другим человеком. И вот этот барон, он разрешал этому мальчику делать все, что он хочет. Общаться с кем он хочет. Но только с теми людьми, которые знали, как ему освободиться. А его друзья узнали. По-моему, они заключили как-то пари на то, что я не могу выбрать ни одно пари, да, по-моему, или какое-то там получается? Что не сможешь вернуть себе смех, да? Вот, и вот таким путем, то есть его друзья поняли, что как можно вернуть ему этот смех, его радость, освободить этого мальчика. И вот поймите, у вас есть проблемы, которые, кажется, для вас горы, громадные горы, как их сдвинуть? Но знаете, есть люди, у которых откровение, помазание, мудрость, чтобы вам послужить. И дьявол будет делать все, чтобы вы были где угодно, делали что угодно, только никогда не встретились с теми людьми, которые могут вам помочь по-настоящему. Правильно ходить в церковь, но правильнее еще ходить в ту церковь, где поставил Бог, сказал, нет, вот в эту церковь ходи. Я тебе сюда поставил. Да, может быть, тебе здесь наступили на хвост. Да, может быть, здесь тебя сняли со служения. Но если я тебе не сказал уходить отсюда, не уходи. Ты никогда не будешь благословенным настолько в той мере, в другом месте, если ты уйдешь оттуда, где я тебя поставил. Амен. Амен. Это хорошо, что вы задумались. Это мне нравится, христиане, которые задумываются. Своеволие, оно всегда будет держать человека под контролем у дьявола. И держать на очень низком уровне жизни и благословения. Одерживать, на самом деле, держать на таком низком уровне. Ну, человеку всегда будет казаться, то, что говорит Слово Божие, это сказка. Для меня это невозможно, это сказка. Но человек, который смиряет себя перед Богом и подчиняет себя Богу, для него эта сказка становится реальностью. Знаете, все люди, все, вот те, кто можете слышать свидетельства, которые пережили сильные прорывы, сильные благословения в жизни Бога, эти прорывы и благословения, они не дались просто так. И самой большой проблемой в жизни этих людей было, это смирить себя пред Богом и говорить Богу: Бог, не то, что я хочу, но то, что ты хочешь. Я буду делать то, что ты мне говоришь. Я буду делать это там, где ты мне это говоришь. И я буду делать это столько, сколько ты мне это говоришь делать. А не просто мечтай, добейся успеха. Что такое успех? Заработать много денег. Многие говорят: ой, я такой успешный, я заработал много денег. Ой, я такой успешный, я сделал то-то и то-то. На самом деле успех — это когда у нас получается то, что мы, когда Бог нам сказал что-то сделать, и у нас это получилось. И вот это называется успехом, настоящим успехом. Евангелие от Иоанна, вот я читал 15 глава 16 стиха: «Не вы избрали меня, а я вас избрал сам и дал вам работу. Так идите плодоносите. Желание мое в том, чтобы плоды эти были вечны». Вы знаете, что успех – это получить вечные плоды. Наши дела, они отразятся, правильные дела, которые мы исполнили в послушании Богу, они принесут плод и вечной жизни. А многое то, что мы делали по своей воле, оно легче воздуха, Библия говорит. Оно ничего не стоит, каким бы большим оно ни выглядело здесь, вот в глазах людей. И вот сейчас мы прочитаем... Я прочитаю это из синодального перевода. Это место, которое на самом деле несколько лет назад мне просто вот Господь немножко даже как шокировал, с которого я начал сильно задумываться вообще на эту тему. Да, это 17 глава Евангелия от Иоанна, 17 глава, 4 стих. Вот заметьте, это молитва Иисуса, когда Он молится Отцу и говорит такую вещь: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Иисус не просто пришел и что-то сделал хорошее, просто доброе дело какое-то, а Он пришел и исполнил именно то, что поручил Ему сделать Бог. И Он говорит: вот этим я Тебя прославил. Я еще раз прочитаю: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Вот если вы хотите прославить Господа, и вы говорите: «Иисус мой Господь», мы в песнях так поем, иногда даже плачем, да, что: «Иисус мой Господь, я тебя люблю, ты все для меня», там, и все такое. Да? Если это не лицемерие, если это реальность, это ваше сердце, то и мы и живем для Него. Мы уже не живем для себя, мы не свои. Я не могу делать все, что я захочу. Я не могу сам просто взять там, я не знаю, и жениться. Многие так делают. Но знаете, что сейчас, я не хочу вот даже говорить на эту тему сейчас, грустно. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Но знаете, что интересно? Вот если нет откровения об этом, да, то страх наполняет. Ай, елки-палки, что же он мне скажет делать? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Это просто страх и незнание того, что то, что Бог приготовил для нас, это самый кайф, который только можно представить. Даже это, Слово Божие говорит, что не видел глаз, не слышал ухо, что Бог приготовил для любящим Его. И Он может сделать несравненно больше, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Та победа, то удовлетворение, которое приносит, когда мы делаем Божье дело, оно настоящее, это не поддельное. Вы знаете, вот если пить вино Агдам, да, вы можете какое-то удовольствие получить на пару часов вечером, расслабиться, но на утро будет похмелье, да, и различные неприятные последствия. Но если пить вино Святого Духа, от него похмелья нету. От него еще все лучше, лучше, лучше и лучше. Если употреблять наркотики, я перед покаянием, слава Богу, Бог вовремя меня спас, я не углубился в это дело, но я попробовал курить траву. Мне понравилось. Это приносило какое-то такое, ну, интересное состояние. Снимало напряжение и какую-то радость такую, глупую-глупую. Что можно было просто смеяться. Мы один раз так с другом стояли, нас со стороны видели просто люди. Мы вот стояли и смеялись на улице, друга пальцем тыкали, где-то полчаса. Вот просто смеялись, вот так вот и стояли. И нам потом говорили: мы вас видели со стороны. Но это всегда глупые последствия приносит. Да? Всегда будет побочный эффект. от той радости, которую дает Бог, побочного эффекта нету. Только хорошее, только доброе, только еще сильнее, здоровее и лучше. Амен. И вот сейчас я прочитаю Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4-8 стих. «Прибудьте же во мне, а я прибуду в вас. Подобно тому, как побег не может плодоносить сам по себе, если его отделить от виноградной лозы, так и вы не сможете плодоносить отдельно от меня. Я виноградная лоза, а вы ветви. Кто прибудет во мне и в ком прибуду я, будет обильно плодоносить, но без меня вы ничего не можете сделать. Тот же, кто не прибудет во мне, уподобится ветви, которая отброшена и засыхает. Такие ветви подбирают, бросают в огонь и сжигают». Псалом 36:4 написано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца». Он не просто исполнит желание твоего сердца. Там написано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца». Вот это большая разница, в чем ложь состоит, когда проповедуют, вырывают, не говорят о том, что надо утешаться Господом вначале. Не говорят, просто: «Видите, Бог исполняет желание нашего сердца. Бог же очень хочет, чтобы мне все было хорошо. Мне же вот, Он же хочет, чтобы у меня не было проблем. Он же хочет, чтобы я заработал. Он же хочет, чтобы у меня было то». Подожди, подожди, подожди. Сядь, проведи время с Богом. Пусть Он тебя утешит, твое сердце. Пусть Он наполнит тебя своими желаниями. Пусть Он даст тебе цель. Пусть Он даст тебе дело. И когда Он даст тебе цель, дело, желание, Он даст и победу. Амен. Вот в этом разница. И ловушка, я общаюсь с христианами, я вижу, что очень многие люди находятся в ловушке вот именно этих вещей. Мы не можем сидеть. Знаете, вот если бы я, к примеру, был дьяволом, я сделал бы все, чтобы, к примеру, я знаю, в Таллине послушал краем уха. Я не знаю Божьей воли, но краем уха, слушай, как пророки прочитывают: Бог избрал эту землю, Бог будет что-то делать в Таллине. Что я тогда делаю? Я делаю все от себя возможное, чтобы люди, которые живут в Таллине, отсюда уехали. В Ирландии лучше. А в Америке, вы знаете, как в Америке здорово. Нету никаких проблем. Это проклятая Эстония. Это тупой Таллин. Тут наше правительство тупое. Ой, надо уезжать. Тут бизнес сейчас не идет. Кризис. Бизнес не идет. Вы не понимаете. Вот все вот эти вот слова, это слова прямо из ада. И когда неверующие на них попадаются, это очень печально. Бог определил твое время пребывание, время и пределы твоего обитания. И это не значит, что любой, кто уезжает из Таллина верующий, что он в проблемах перед Богом. Если Бог ему сказал уезжать в Монголию, например, да, то это правильно — ехать в Монголию, когда Бог тебе это сказал сделать. Но если ты сам это выбираешь, то ты своевольный человек. И написано что в притчах, что глупый своей глупостью разрушит всю свою жизнь, но потом во всем обвинит Бога. Как часто мы такие претензии: Господь, а где ты был? Почему со мной такие плохие? Почему ты допустил это? А Господь говорит: я тебе столько раз говорил, не делал, не едь. А что ты там делал вообще? Я тебе где сказал быть? Я потерял один зуб в драке. Я мог его не терять. Я поехал туда, где не должен был быть. И все. Если бы я туда не поехал, у меня бы мой зуб был бы на месте. Один из тех зубов, которые у меня нет. Но на один зуб у меня было бы больше. Если бы я просто, я знал точно, что я здесь делаю, почему я это делаю. Я там не должен был быть. И произошло такое, что да будет свет. И я потерял этот зуб. И многие наши потери в нашей жизни не потому, что еще дьявол приходит, но это Бог тебя чему-то учит. Так нужно было: смирись. Нет. Это глупость и непослушание Богу привели меня к этим потерям. А Божья воля, она благая, угодная и совершенная. Амен. В притчах написано: путь беззаконного жесток. Жизнь горбатая штука. Знаете, вот мудрецы иногда так говорят. В кавычках мудрецы, я имею в виду. Вот то-то и то-то, вот горбатая штука, тут вот происходит вот это происходит. Нет. Говорит, путь беззаконного жесток. Мне не... Мудрость, она избавляет меня от многих вещей в жизни. И я иду прямым и правильным путем, который Бог для меня предназначил. И на этом пути я испытываю множество различных благословений. Вот это Божья воля для человека. Все остальное – это ерунда, это ложь, это ловушка. Амен. И теперь, Юра, я все понял. Как мне вот знать, как мне точно войти в Божью волю? Что я должен сделать для того, чтобы точно знать? Я сейчас на правильном пути. Я делаю правильные вещи. Я учусь познавать Божью волю. Я стал на тот путь, где я сажаю семена. Я пожну тот урожай, который будет точно Божьей волей для моей жизни. Есть хоть один человек, который хочет знать, как это сделать? Да? На вас есть ответственность исполнять теперь это. Я вам покажу, так уж и быть. Ладно. Откройте послание к Римлянам, 8 главу. Римлянам, 8 глава. С 26 стиха. «К тому же нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не умеем молиться, как положено. Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не выразит словами. Но Бог, для кого открыты сердца наши, знает, о чем молит Дух. Ибо по воле самого Бога Он молит за святых Божьих. Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, и тем, кто был призван согласно Его изволению». Амен. Вот представляете, оказывается, когда я молюсь на иных языках, я молюсь о воле Бога для моей жизни. Что происходит? Сама, как вот я провожу время на языках в молитве, и в это время Божья воля начинает наполнять мое сердце. Я начинаю понимать, что Он хочет. И самое главное, мне начинает нравиться это. Это становится моим. Это не становится чем-то чужим, далеким, пугающим. Божья воля становится для меня самым лучшим для моей жизни. И на самом деле, чем больше я молюсь на языках, тем больше Божья воля наполняет мое сердце. Я до того способен человек, который наполнен Божьей волей, он готов жизнь отдать свою. Его не пугают трудности, его не пугают проблемы. Он готов исполнить то, к чему призвал его Бог. И знаете, я хочу немножко еще затронуть, продолжить, как очень часто вырывают, опять же, такой... дьявольский метод вырвать из Слова Божьего какое-то и извратить, сбросить как кусочек собаки, да, косточку такую. Вот в 28 стихе там продолжаем. «А мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, ибо тем, кто был признан согласно Его изволению». В синодальном переводе там, Леш, прочитай, пожалуйста.
28 стих, да? «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
И вот это, все содействует ко благу. Как я часто слышал, говорит, ну все же содействует ко благу в нашей жизни. Сломал ногу, ой, все содействует ко благу. У кого-то умер ребенок, да поймите, да все содействует ко благу. Ты разорился там или что, у тебя произошло что-то, у тебя глаз выбили. Да все содействует ко благу. Слово же Божье говорит, но это полная чушь. Вот здесь вот, если мы будем читать, вместе, не вырывая ничего из контекста, написано, что тот, кто молится на иных языках, под водительством Бога, молится по Божьей воле. И все, что он получает в ответ на эту молитву, все, что Бог начинает ему давать, это все то, что человеку, все самое лучшее для него приходит. И все, что Бог имеет для человека, оно только на добро, только на благо. Вот о чем говорит это место Писания. А не просто, ну все же содействует ко благу. У меня там муж запил. Ну, все содействует ко благу, сестра, не переживай. Я не знаю, может, у вас так не говорят. Я очень часто слышал такие утешения, как бы такие в кавычках, да, псевдоутешения, когда ободривают. Но не об этом речь идет. Все содействует ко благу, когда мы молимся на иных языках и наполняемся Святым Духом. Вот, что приводит ко благу. И вот представьте, когда я молюсь на иных языках, я молюсь о Божьей воле, который наполняет мое сердце, который открывает и показывает мне, что, где, когда, как, с кем, сколько я должен делать. Вы знаете, Я вам еще раз скажу, я, по-моему, говорил, не говорил, не помню. Я здесь, в Таллине, только потому, что мне Бог сказал быть в Таллине. Не где-то еще, а именно здесь, в Таллине. И говорить то, вот именно то, что я сейчас говорю. Учить об этих вещах. Именно в этом месте, в этом городе. Не где-то еще, а именно здесь. Вы знаете, я вам приведу один пример. Я как-то молился на языках, и у меня начало выходить одно слово. Курляндия. Курляндия – это место, где Вентспилс и Лепа, это западная Латвия. По-латышски Курзамы, да, но так Курляндия, да. И это как раз вот Курляндский котел, где группу армии «Север» заперли. Вот у вас под Нарвой бои долгие шли в 44-м году. Немцев заперли, вот которые с Эстонии выбили, его заперли вот там до 45-го года, до конца войны была группировка немецкая. Как раз вот Вентспилс, Лепая, да, вот это место. И когда я молился, я вдруг услышал, стоп, я говорю сейчас не на языках, а я говорю, я называю конкретно географическое место. И в этот момент я говорю, Господь, а что такое? И мне сразу же пришло понимание. Говорит, во-первых, я хочу там что-то делать. Да, я сейчас не буду вдаваться в подробности по этому поводу, но Бог мне тогда сказал, ты будешь делать в этом городе, мне Бог сразу проговорил про Лепую, что Лепая – это то место, где тебе надо будет трудиться. Мне бы, честно говоря, хотелось где-нибудь в Голливуде, по плоти, где-то вот в таком месте, да? Но Бог говорит, нет, тебе в Лепое. И знаете, когда мне Бог сказал, что Божья воля для меня что-то делать в Лепое, я хочу всем своим сердцем в Лепое. Я не хочу в Голливуд. Я хочу в Лепое. Мне плевать на эти пряники. Видимые, говорится, это не значит, что если Бог никому теперь не говорит, в Голливуде тоже живут люди, которым нужно спасение. Кого-то Бог посылает в Голливуд. Мне Бог сказал, что ты будешь делать что-то в Лепое. Конкретное дело. Вы знаете, что... Да, Юра, ну ты проповедник, а мне, я домохозяйка, а я слесарь, а я там, я не знаю, там кто-то еще такой, я не, к пятигранному служению не имею никакого отношения, да? Ну подождите, а неужели вам не хочется точно знать, что, где, когда, как и с кем, сколько делать? Вы знаете, я в один момент Бог показал, как просто вообще под его водительством заработать кучу денег. Вот представьте, есть... Какая-то часть земли, где очень дорогая земля, очень дорогая. Да? Но там начинаются какие-нибудь теракты. Люди оттуда бегут. Все и не знают. Начинают, земля падает, цена падает, никто не знает. Все говорят, все, там больше никогда мы там не появимся. Земля падает, становится бесценной. И все боятся, никто туда не идет, а Бог говорит. Вот теперь ты со своей маленькой зарплатой можешь прийти и купить там громадную землю. Потому что там никто никогда не купит. Ты говоришь, Господи, а там же терроризм, там убивают. Говорит, знаешь, через полгода, Бог знает, что будет в будущем. Он говорит, через полгода там все закончится. И эта земля станет в десятки тысяч дороже, чем она сейчас есть. Представляете, как просто. Или, например, есть план строить какую-то дорогу европейского масштаба где-то. Правительство не говорит, никто не знает, где эта дорога будет, а Бог знает. И он говорит, иди купи вон тот ненужный хутор, за него никто деньги не дает. И все смеются, ты что, купил этот хутор, тебе втюхнули его? Ха-ха-ха! Знаете, как это обычно бывает? Но проходит 3 недели, и вдруг план правительства объявляется о том, что через этот хутор будет прокладываться дорога. И этот земля, вот этот маленький клочок стоит сейчас уже миллионы. Я понимаю, вам не надо это все, да? Но я верю, для разумного человека, или кто занимается бизнесом, да и не тот, причем, знаешь, вообще мы такой, кто занимается бизнесом, для любого нормального человека нужно водительство Бога. Даже у меня вот брат один свидетельство рассказывал. Ему нужно было просверлить в стенке, протянуть проводку, дырку, да? И у него было короткое сверло. Не хватало полностью сквозь стенку пролезть. Толстая стенка была, старый дом. Он просверлил с одной стороны, обошел стенку с другой стороны, помолился и дрелью в стенку, бац, и попал точно, точно там, где находилось с другой стороны. Вот такие маленькие нюансы. Без молитвы он бы из этой стенки дуршлаг бы сделал, да? Жена, может быть, от него бы ушла бы за то, что он там всю стенку разворотил. Но вот такие маленькие нюансы, когда мы ведомы Богом, когда мы просим у Него помощи, когда мы говорим: Бог, а что мне сделать? А как это сделать? А когда мне это делать? Весь мир бежит оттуда, потому что он не знает, что будет завтра. Бог знает, что будет завтра. Понимаете? У нас Бог, который знает, что произойдет завтра. И когда мы спрашиваем у Него, мы можем знать, что произойдет завтра. А за это в мире отдают любые деньги, чтобы знать. Представляете? Знать, что произойдет завтра. Амен. И вот кто молится на иных языках, он развивает свою духовную способность. Он развивает свой дух, свое сердце. Он наполняется Божьей волей. И эта воля, она становится смыслом его жизни. Его не надо заставлять, его не надо агитировать, его не надо призывать. Он говорит: дайте мне, я хочу это. Я хочу это делать. Амен. И вот мы сейчас мы будем молиться. Будем молиться Духе. Будем наполняться Божьей волей. Будем тренировать свой дух, принимать, слышать, что Бог хочет делать, как Бог хочет делать. Развивать свои духовные способности. И все это будет содействовать к нашему благу. Аминь.